Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
«Говорит Калининград» продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня выясняем, какого мы роду племени. У нас в гостях человек, который знает все о родословных калининградцев, руководитель Центра регионоведения областной научной библиотеки Светлана Постникова. С ней будем выяснять родословные, как это вообще возможно.
Ну, давайте для начала договоримся о понятиях, которыми мы оперируем. Вообще, что такое родословное, если это все в классическом варианте представлять?
Ну, если просто говорить, то это свод данных о происхождении семьи. Ну, если говорить еще о генеалогии как науке, мы можем и так говорить, то это систематизированный свод о поколениях. И, конечно же, все-таки этим должны заниматься специалисты, но сейчас вот в современные времена, ну, наверное, всяк норовит разыскать сведения и какие-то, может быть, интересные события в жизни своей семьи.
То есть имя, фамилия? Или мои, например, стрелочка мама, папа, еще стрелочка бабушки, дедушки.
Ну, начинаем с себя сначала, первое, потом мама, папа, дедушка, бабушка. И, как правило, все. Четвертое поколение – это уже все такой знак вопроса, который, конечно, ставит многих в тупик.
То есть про
что
бабушек
делать?
И про дедушек мы
про
уже…
Про бабушек, про дедушек еще более-менее мы знаем, а вот про дедушку, ну вот, наверное, я сама такой пример. Я только в этом году четвертое поколение выяснила, и то это работа в Национальном архиве. У меня появилась возможность, появились связи уже среди архивных кругов, ну, в хорошем смысле. И у меня появился доступ к метрическим книгам, и я наконец-то выяснила имена своих прадедушек и прабабушек. Это примерно 1870 год, 80-й.
А зачем? Ну, у вас, понятно, профессионально, да, интересно?
Вы историк, конечно. А остальным зачем это узнавать?
Зачем знать историю рода?
Вы знаете, об этом человек, конечно, задумается значительно позже, нежели в самом таком раннем детском там, или еще даже юношеском возрасте. А вот дальше… У нас сейчас 21 век, и каждая семья проходит определенные сложности и трудности. Не всегда с честью выходит каждая семья. И иногда нужно искать, не иногда, наступает время, когда хочется найти опоры. Свои корни, вот недаром же говорят, родословие, что такое родословие? Да, и сразу же вспоминает родовое древо, да, свое, что такое древо? Это обязательно, конечно, ствол, ветви и корни. Вот наши дети, затем наши родители, а деды, дедушка, это же вроде бы как бы корни. Если мы не знаем о корнях, корни засыхают, слабеют, и семья теряет основу, теряет свой фундамент, теряет свои ценности. И, возможно, это приведет, ну, к разным последствиям, но все-таки уверенно ощущать себя в жизни, передавать из поколению в поколение, наверное, все лучшее, и учиться на ошибках своей семьи, а не какой-то там сказки, каких-то придуманных героев, наверное, это очень важно сегодня.
А можно сказать, что это становится модным, узнавать что-то о своей семье, копаться в своей родословной?
Вы знаете, это тоже, но в какой-то степени можно сказать модой, особенно когда касается политики, бизнеса, когда человек к своим, может быть, финансовым успехам, публичным успехам хочет и, может быть, приложить какую-то интересную биографию. И вот тогда тоже начинаются такие поиски. Но это достаточно модно сегодня, это можно, хотя я, конечно, не сторонник этих слов в отношении генеалогии и родословия.
Но подвержены ли такой моде калининградцы сейчас? Сейчас узнаем.
Внимание! Говорит Калининград.
В среднем каждый из нас помнит про дедушек и бабушек, но редко про прадедушек и прабабушек, а дальше уже сложно. Это вот мнение нашей гости, а наш коллега Игорь Барсуков пошел на улицу и спросил у калининградцев, а сколько поколений своей семьи вы знаете? Вот что ответили.
Наша семья начинается с Вологодской области. Фамилия имеет древний дворянский род. Была целая деревня, состоявшаяся из семьи, около 60 человек. Постепенно мы все так разбрелись.
До бабушек.
Никогда не задавалась как-то вопросом, вот ребенок пошел во второй класс, возможно, сейчас задамся.
Связаны и с Кировом, и с Удмуртией. Из Татарии, то есть очень большая, может быть, тысячелетняя история.
Ну вот мне родители рассказывают про своих бабушек, про своих прабабушек, а так историю возникновения семьи я не знаю.
Я знаю, что мой дедушка родился в Кировской области, и он проживал там со своей семьей очень долгое время, потом где-то во время войны тот встретился с моей бабушкой. Я думаю, что все должны знать, откуда они произошли. Это важно знать свою историю, как и историю своей страны.
Как-то больше на географию калининградцы упирают, вот откуда, да, чем на глубину.
Это неудивительно, потому что все-таки Калининград, начиная со времени основания, был заселен и осваивался переселенцами из более 20 субъектов тогдашнего СССР. И поэтому, конечно, наши калининградские архивы не всегда могут дать ответы, по крайней мере, по третьему поколению. То есть, если для молодежи о бабушках можно найти, особенно если они уже рождались в Калининградской, в Новой Калининградской области, а вот дальше про бабушки, про дедушки, это значит корни пойдут. И действительно и в Кировскую, и Брянскую. В Брянскую, и на Украину, и в Белоруссию особенно, потому что все-таки Белоруссия на втором месте стоит, если по национальному признаку. И я работала в этом году и в Республике Чуваш, и в Республике Мордовия, а у нас Полесск, например, да, Полесский
район.
Удмуртия
вот у нас прозвучало тоже, да, из Татарстана.
Да, есть такие, да.
То есть, получается, это не, у нас, угу. Получается, в Калининградской области с этим сложности, я имею в виду именно с архивами, что поскольку все переселенцы...
В самой Калининградской области, но сегодня многие архивы субъектов Российской Федерации очень много материалов оцифровывают, хотя, тем не менее, есть большие трудности. Вот недаром Барсуков, да, говорил... Да. Значит, у него дворянские корни. С дворянскими родословными очень хорошо все-таки, потому что этот класс о себе оставил хорошую память, зафиксировал в печатных документах. А что касается, например... крестьянство, то здесь, конечно, сложнее. И на помощь приходят совершенно другие источники. Ну, например, ревизские сказки. То есть это документы, связанные с переписью. Ревизия – это вообще перепись населения. То есть это с 1718-го мы уже можем говорить и пытаться искать. Ну, вообще, крестьянские поиски крестьянских родословных, мне так кажется, что это самая сложная часть изыскания.
Особенно времен крепостного права.
Совершенно верно. Когда не фамилии не было, и, конечно, прозвища существовали. Хотя вот первые ревизские сказки начинают уже составляться с 1718 года, вот первые 10, но и то мы знаем, что, ну, например, в первой, второй, шестой только, значит, мужские мужской данные. Род, данные о мужчинах, и только в третьей появляются женщины, затем опять прекращается. И, конечно, это не полные данные, и те, кто начинает приступать к изысканиям, должен помнить, чтобы не терять много времени. Метрические книги, ну и очень много, конечно, других исповедальные или исповедные документы могут дать сведения. То есть это церковные
Какие рекорды по родословным вам встречались лично вам? Вот до 1718-го удавалось докопать?
Значит, более, вот в нашем калининградском родословном обществе, а нам уже 11 лет, и мы выпустили 10 выпусков калининградского родословного вестника. Так вот, например, в одном из вестников Наталья Александровна Керножицкая 10 поколенных росписей. или, например, Татьяна Николаевна Салова. Да вообще у нас они очень увлечены, и причем это не фанатизм какой-то, это действительно все-таки связано с сохранением семейных ценностей, передачей далее. Поэтому, конечно, здесь очень, очень радостно, мы каждому успеху радуемся.
Слушайте, ну накопать ведь можно что угодно, там можно узнать, что у тебя там скаторги, например, какие-нибудь.
Что нечем гордиться, да, потому что мы в основном-то для того, чтобы гордиться, это все делаем.
А много тех, кто узнает необычного о своих родственниках?
Да. Есть. Ну, вот вы сказали каторга, но есть еще и репрессии, которые очень долго умалчивались. Но есть политические статьи, но есть и просто статьи уголовные. Разные были времена, особенно, конечно, в бурном 20 веке. Поэтому все равно каждое сведение важно. Некоторые так и говорят, особенно пожилые люди, говорят, зачем нам копаться в прошлом?
Мало ли,
зачем
что там копаться
найдем. В прошлом? Мало продолжаем ли, что мы выяснять. Все равно продолжается программа «Говорит Калининград». Сегодня узнаем, как в Калининграде раскопать свою родословную.
Сейчас небольшую паузу в разговоре сделаем, а затем узнаем, а ищут ли свои корни немецкие здесь, в Калининградской области, и чем еще могут помочь специалисты, желающим узнать свою семью.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Говорит Калининград. Сегодня в понедельник, 7 октября. Выясняем, как узнать свою родословную. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и прямая трансляция в группе «Комсомольской правды» КП нижнее подчеркивание Калининград тоже идет. У нас в гостях руководитель Центра регионоведения областной научной библиотеки Светлана Постникова отвечает на наши и ваши вопросы.
Ну и вот от Сергея на Вайбер самый актуальный вопрос. А сколько стоит выяснить свою родословную в России и за рубежом? Мы говорили о том, что люди оказывают эти услуги, а сколько это стоит?
Ну, вообще-то, конечно, знаете, не всегда узнаешь точные данные, но, ну, например, если говорить сегодня о том, что копии в архивах могут стоить от там, 30, 50, 100 рублей – это один момент, один лист. А еще могут быть, конечно, сканы, а еще могут и поиск по документам. То есть есть разные расценки. Все это выливается очень в большие, конечно, такие суммы. Тысячи, я имею в виду тысячи. Ну вот я просто читала в интернете, что можно примерно в порядке 10 поколений выяснить от 3 до 5 и, может быть, больше лет. Но есть суммы от миллиона и более. А есть,
рублей?
Конечно, рублей, конечно. Я так. Сейчас говорю не в евро. Да,
хорошо, есть, что не да, в евро. Не продаешь в евро. Квартиру,
мы
узнаешь.
Сейчас говорим все-таки это. Угу. Но вы понимаете, это все так индивидуально. Поэтому
все зависит, конечно, от того, сам будешь искать или людей нанимать
вот,
для
кстати,
этого.
Интересно. И какие ты цели, прежде всего, ты преследуешь, конечно же. Чаще всего вот те, кто работают с нами, и мы встречаемся на заседаниях историко-родословного общества, копают сами. Но вот здесь вот уже коллективная помощь и профессиональная, потому что ежемесячно с нами в заседаниях участвует и сотрудник, профессиональный сотрудник архива. Вот, например, у нас это заместитель директора архива, Государственного архива Калининградской области Ольга Сергеевна Беспалова. Поэтому мы получаем профессиональную, конечно, помощь. И библиотека. Как бы вот я не хочу сказать странно, потому что вот с библиотеки, я как историк профессиональный говорю, нужно всегда начинать, потому что вот наша калининградская, она методично отслеживает, отсматривает, закупает, приобретает, получает в дар литературу генеалогического характера. И вот она бывает не только отправным моментом, но иногда такие открытия совершаются.
То есть начинать это... надо с библиотеки?
Конечно же. Нет. Ну, а как правило, человек, увлеченный поиском, начинает с интернета, если он владеет. А если человек достаточно уже имеет багаж прожитых лет, не всегда владеет, а так часто бывает, начиная от профессуры, кстати, то есть от очень таких умных вроде бы людей, для которых компьютер сегодня все-таки тоже один из путей добычи знаний.
А вот, кстати, про компьютер. Если, когда оцифруют уже полностью все данные архивов, ну ведь это будет, да, лет через 15, допустим, это дешевле станет узнавать свою родословную?
Ну, проще,
или бизнес никак не,
ну, да,
бизнес останется?
Это, во-первых, конечно, финансовое. Значит,
послабление будет.
Будет большое послабление, это во-вторых. Во-вторых, по срокам можно ускорить поиск документов. Это, я в этом году на библиотечном конгрессе в Туле принимала участие в заседании генеалогической секции. Мне было интересно, что у меня были задания. Так вот, в Туле меня познакомили с теми документами, которые оцифрованы. Это во-первых. Во-вторых, ревизские сказки, к ним доступ практически закрыт, потому что они в ветхом состоянии. И поэтому каждое сообщение о том, что какой-то архив имеет оцифрованные ревизские сказки, это уже просто, конечно, для нас счастье.
А если бабушки, дедушки, предки из других стран, тут как правильно поступать?
Это тоже бывает. Но надо сказать, особенно, ну, мне так кажется, что Европа впереди всех, все-таки за границей очень многое оцифровано. Очень много оцифровано и выложено, значит, в свободный доступ. И мы сами, я сама использую эти документы. Это во-первых. Во-вторых, те, которые вот сейчас вот запросы к нам приезжают, особенно в основном это немцы. Но в основном, конечно, поиски связаны с установлением адреса, с, значит, установлением сохранности там, имущества. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, те, кто потерял во время войны, потому что во время депортации, во время Второй мировой войны очень многие потеряли своих родственников. Поиски, они продолжаются. И конечно же, мы связываемся, сотрудничаем с директорами музеев, с архивами. У нас было общее заседание с культурным прусским наследием. Обменимся какими-то документами и источниками. Неважно, это документальные, печатные, либо электронные.
А у нас какие-то остались архивы с немецких времен в Калининграде?
Нет, ну в Калининграде, конечно, кое-что есть, но вот чаще всего мы используем адресные книги. Адресные книги есть и в государственном, они, конечно, в незначительном таком количестве, и мы тоже копии имеем, и не только по Кёнигсбергу, например, мы имеем и по Инстербургу, но и чаще всего запрашивают такие на сегодняшний день малоизвестных населенных пунктах Восточной Пруссии, и это нужно хорошо знать административно-территориальное деление, поэтому, чтобы профессионально оказать какую-то помощь. Ну и, конечно, не всегда, ну и переводчик обязательно. И у нас в Центре регионоведения есть люди, владеющие, ну, почти все, наверное, владеют иностранными языками.
Мы сейчас на рекламу прервемся, затем вернемся в студию. И напоминаю, что сегодня говорим о том, как составить свою родословную вместе с руководителем Центра регионоведения областной научной библиотеки. Светлана Постникова у нас в гостях. Вернемся через полторы минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Это «Говорит Калининград». У нас в эфире историк, специалист по родословным Светлана Постникова. Вопрос от Ольги на Вайбер. Обращались ли к вам за помощью немцы, которые тут когда-то владели замками? Говорили о немцах из маленьких каких-то городков. А вот что касается каких-то серьезных землевладельцев, было такое?
Конечно же, было. Но даже скорее не обращались, скорее приехали с даром. У нас один из представителей привез два тома книги, где было, эта родословная была, и история рода была заказана известному историку, исследователю немецкому, если не ошибаюсь, Вагнеру, который двухтомник по Королевскому замку издал. Так вот,
а это сам потомок какого рода был? который приехал?
Вы имеете в виду Баронского там или еще? Я
ну или
не
чем
могу.
Он владел, ну, вот это самое интересное.
Во-первых, у него было большой, ну это не дворец, наверное, сказать, это и не замок, а большое имение, была собственность большая, потому что, нет, ну я бы сказала, наверное, дворцом бы можно было бы назвать в понимании, потому что это несколько поколений известнейших фамилий. И
в Кёнигсберге или где-то в других?
Не в Кёнигсберге. И это так, если это сегодня так, Правдинский округ, это, наверное, Фридландский, да, тогда Фридланд. Значит, и вот эти две книги подарены, подписанные, они, конечно же, не только историкам, искусствоведам будут интересны, потому что семья владела не только такой собственностью, как дом и так далее, но и предметами искусства, очень многими ценностями.
Но их же и здесь эти, сейчас нет.
Их нет, нет. Привезла к нам этого представителя, искусствовед из Москвы, это Ирина Викторовна Белинцева, которая очень много своих исследований посвящает замкам, поместьям каким-то, архитектурным сооружениям на территории нынешней Калининградской области, а тогда еще Восточной Пруссии.
Ну, к суровой российской истории. Вот от Анатолия на Вайбер прилетел. У моего деда был срок в сталинские времена, политическая статья, умер в лагерях. В семье об этом мне не говорили и не говорят. Как я могу узнать, где он сидел и за что? Вот что, Анатолий, можете порекомендовать?
Ну, я бы начала, конечно, сразу же бы с интернета, потому что я бы не знала, есть ли в библиотеке. Хотя у нас в библиотеке есть диск. То есть книга памяти жертв репрессий. В интернете это можно найти.
Общество
можно
мемориал,
найти. Общество мемориал, совершенно верно, да. И если, конечно, повезет, он найдет материалы. Но я думаю, что если это известно, тем более несколько этапов реабилитации проходили сразу же вот после смерти Сталина, ну и активно очень в конце 80-х, в начале 90-х годов. Поэтому ну вот те, кто нас обращаются, мы практически всем все находили.
Не могут быть документы, которые до сих пор засекречены? Как правило, это уже все, срок давности прошел?
Я полагаю, что может быть такое, но все равно по своим родственникам, которые прошли сталинские лагеря, имели политические статьи, конечно, нужно прямым родственникам обращаться, а, например, не поручать мне как специалисту или другим. В свое время я работала с харбинскими, только-только рассекреченными, это в начале, прямо вот в самом начале 90-х годов, архивами, это в городе Хабаровске. Но данные, которые меня познакомили, знакомилась я, например, вот по этическим мотивам, я знаю, что я никогда не могу их использовать в своих научных работах, потому что это очень личные такие материалы. Я полагаю, что к ним сегодня, вот сегодня, тогда же на волне вот постсоветских таких этих разных событий архивы открывали, но я думаю, что сегодня тоже ограничен доступ.
Слушайте, ну вот у нас коллега Светлана Шуника говорила о том, что ее брат увлекается...
И нашел свой герб даже, да. А как это сделать можно? Как гербы люди находят?
Ну, во-первых, есть специальные издания. Вот сегодня я собиралась к вам, как раз забегала на работу, у меня в кабинете стоит гербовник, польский гербовник. То есть это в ревизские сказки поляки не, данные, если не ошибаюсь, не входили, но Польша же тоже входила в Российскую империю. Это с одной стороны. Опять же, гербы – это все-таки принадлежность, если для российской действительности, не советской, а российской действительности, это все-таки именитых родов. Не только именитых родов, но то есть у крестьян рабочих гербов, надо полагать, нет. Поэтому, смотря как, каким образом пожалован был герб или по каким-то другим мотивам составлен герб, потому что в разные времена тоже увлечение гербами было и до революции. Поэтому есть источники.
А сейчас вот рисуют на новых домах частных герб, если нарисован. Ну, это исторический или это новодел какой-то?
Ну, смотри, если, например, говорить курортных наших городов, очень многие там дома сейчас восстанавливаются, реконструируются. Конечно, это, как правило, гербы до военного времени, до Второй мировой войны, и это связано с Восточной Пруссией. Но сегодня герб становится и элементом интерьера, декора, дизайна, конечно же, с одной стороны. А с другой стороны, герб может быть вот таким очень важным элементом в функции сохранения и передачи семейных ценностей, потому что все-таки символически в гербе отображаются все самое лучшее, что было связано с историей семьи, а рода, вот легенды.
Вопрос, если в 90-е, в 2000-е ты герб своей семьи там заказал, разработал, он настоящий, или это уже, как скажем так...
Ну, что значит, нет, если, знаете, сегодня, конечно, многие правила упростились, но существуют же геральдические комиссии, да, и герб – это какой, по профессиональной принадлежности или все-таки это родовой, семейный, понимаете, либо это восстановленный с изысканиями дворянский какой-то герб, которым владели многие поколения.
В общем,
здесь же
да.
Тоже
начинать
новодел
нужно...
или это история и традиция?
Начать лучше, наверное, с прадеда и прабабушки. Узнать, кто они, и там уже и выяснить, был герб или нет в семье, или стоит его заново придумывать.
Ну и сословие, к какому сословию относились, к какому классу.
А что Иммануил Кант думал о родословной, узнаем в завершающей рубрике нашей программы. И, как всегда, читаем Иммануила Канта, труд которого любезно предоставлен областной научной библиотекой.
Сегодня 620-ю страницу открываем, и наша гостья, руководитель Центра регионоведения областной научной библиотеки Светлана Постникова, загадает строку.
Номер строки, говорите.
20-я строка.
20-я
сверху.
Строка. Ох, как мне придется посчитать. Ежели я двигаю кистями все быстрее и быстрее, размахивая ими, как тяжелыми телами, для того, чтобы приобрести пространство для движения, то я разрываю цепь посредством живой силы, которая представляет собой ускоренное действительное движение, и таким образом момент движения возрастает до этой величины.
Зашифровалка.
Слушайте, ну это можно к генеалогии тоже отнести. Да? Чем больше копаешь, тем больше пространство для тебя свободно.
Все, что писал Кант, можно к чему угодно применить. Этим и пользуемся. Программу для вас подготовили и провели Светлана Шинейко, Светлана Барон, Игорь Барсуков и Василий Масальский. Светлана Постникова была у нас в студии. Оставайтесь на «Комсомольской правде».
Хорошего дня, калининградцы!